Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Алексей Тимофеев.
Да, всем здравствуйте. Привет. Всем привет.
Палестинское движение «Хамас» взяло на себя ответственность за нападение в Иерусалиме. Радикалы заявили, что сопротивление израильским властям посредством вооруженных атак будет продолжаться. Напомню, сегодня утром в старом городе Иерусалима было совершено нападение на прохожих с использованием огнестрельного оружия, и в результате атаки один израильтянин был убит, еще трое получили ранения, стрелка нейтрализовали, полицейские ответным огнем, и он скончался от полученных ран впоследствии.
Да, ну, в общем, что говорит Хамас? Наш сын – герой-мученик, лидер движения в лагере Шуафат, проводивший операцию, скончался сегодня утром от полученных ран. Да, то есть эту атаку в Хамасе называют операцией. А послание этой героической операции, по мнению движения Хамас, содержит предупреждение нашему злостному врагу и его правительству о необходимости прекратить нападение на нашу землю и наши святыни, цитирует заявление представитель движения «Палестинская радиостанция». Наш народ продолжает в Хамасе, наш народ продолжает свой джихад, и его не волнуют все враждебные решения, принимаемые колониальными странами, которые стремятся увековечить оккупацию и отрицать историческое право нашего народа. Но это вот такие официальные заявления. Но да, в 10 часов по Москве, в 9 часов по месту, времени террористы, об этом говорит полицейская пресс-служба, это их слово, террорист, вооруженный огнестрельным оружием системы «Карл Густав». Это, как я выяснил, пистолет-пулемет кустарного производства. Открыл огонь по прохожим. Вот шли люди на улице в старом городе Иерусалима. Полиция открыла ответный огонь, нейтрализовала его. Им оказался 40-летний палестинец, ну и, как мы понимаем,
связанный с Хамасом.
Да. По данным радиостанции, был убит на месте двумя израильскими женщинами-полицейскими. Вот когда мы говорили о том, что один из израильтянин был убит, а трое получили ранения. Двое из них, это тоже полицейские, надо сказать, но они разной степени тяжести получили повреждения. Ну и на этом фоне израильский премьер Нафтали Беннет провел совещание с руководством силовиков и распорядился повысить уровень готовности к предотвращению терактов в Иерусалиме после нападения со стрельбой. И надо отметить, наверное, что погибший израильтянин стал первой же жертвой атак палестинских радикалов в Иерусалиме более чем за полгода. То есть было затишье, которое прекратилось, возобновились атаки. И вот если исходить из заявления, которое сделали представители радикального движения, они будут продолжаться.
К нашему эфиру присоединяется по телефону главный редактор израильского портала «Детали» Эмиль Шлеймович. Эмиль, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ну, понятно, что и атаки для Израиля, к сожалению, стали, ну, если не сказать привычным делом, обыденным делом, да, но, по крайней мере, то, к чему страна всегда готова. Нынешнее нападение, которое произошло сегодня, ну, до какой степени было неожиданным? Что говорят жители страны?
Ну, во-первых, вот буквально меньше часа назад произошло еще одно нападение. 18-летний нелегал, который проник из Палестины, ударил ножом человека в Яффе, это район Тель-Авива большого, пострадавшего доставили в больницу. И, судя вот по частоте, у нас 17 числа тоже был ножевой теракт, когда тоже палестинец ножом напал на человека. Складывается впечатление, что эти атаки усиливаются. Что касается нападений и вашего вопроса о готовности, да, Израиль всегда готов, тем более, что в Иерусалиме всегда повышенный уровень безопасности, и в данной ситуации нападавшего практически за несколько секунд ответным огнем уничтожили девушки, военнослужащие пограничной стражи. Погиб, к сожалению, человек, который работал гидом, он репатриант из ЮАР, 26 лет ему было, его не смогли откачать в реанимации, еще два человека ранены, один в средней тяжести, один тяжелый, ну и два полицейских, которые легкие ранения получили.
А, то есть помимо, я думал, что в числе трех пострадавших как раз было двое полицейских. Нет, то есть и полицейские, и
еще двое. Нет, их в общей сложности пять человек, два полицейских, один вот погибший, двое, да.
Эмиль, ну вот позвольте перейдем ко всяким международным вещам, международной повестке. Буквально вчера Британия, Великобритания признала Хамас террористической группировкой. До вчерашнего времени британцы ставили под запрет только военное подразделение этой организации. Но вчера вот, собственно, всю организацию признали террористической. На ваш взгляд, стоит ли какие-то параллели проводить, искать вот в этом обострении, о котором вы уже сказали, и в признании какую-то, ну, там, логическую связь, может быть?
Нет, на мой взгляд, нет. Дело в том, что теракты, которые осуществляет Хамас, они осуществляются по внутренним причинам, не шибко относящимся не только к международной повестке, но даже к самому Израилю. Это не реакция на действия Израиля, и, как правило, не реакция на действия мирового сообщества. Это реакция на ужасное совершенно экономическое положение. В Израиле службы безопасности постоянно обсуждают возможность экономического коллапса палестинской автономии, палестинских властей. И, соответственно, с приходом более радикальных сил в этом случае к власти. Это противостояние между Газой, в которой правят Хамас, и Рамалой, в которой правят Фатх и Абу Мазен. Я думаю, что их в Хамасе ненавидят даже сильнее, чем израильтян. Это попытки получить деньги от спонсоров, таких как Катар или Иран. И это конкуренция между радикальными организациями внутри Газы, в первую очередь между Хамасом и исламским джихадом. В принципе, возможности Хамаса достаточно сильно ограничены, но если не считать возможности развязать большую войну, да, с ракетными обстрелами, там, с запуском огненных шаров и так далее, но возможности терактов на территории Израиля у них ограничены, потому что сеть их достаточно давно уже разрушена, ее как таковой нет. Остаются вот теракты одиночек, которые нападают, и вот сейчас, да, это обострилось. Даже если бы Хамас не взял на себя ответственность, было известно, что это активист Хамаса, он был известен нашим спецслужбам, он занимался пропагандой хамасовской идеологии, агитировал в мечети, в том числе в Шуафат, это такая арабская деревня, которая является частью Иерусалима. Другое дело, как он пронес автомат, ну вот этим будут заниматься спецслужбы.
А почему его раньше, так скажем, не взяли в оборот, раз он был известен?
Дело в том, что если мы возьмем в оборот всех, кто известен, то нам придется пересажать половину Восточного Иерусалима. Там очень много активистов разных ячеек. Он не занимался напрямик террористической деятельностью, но был известен своими радикальными взглядами.
Вот о предпосылках и причинах обострения... Ну, да-да-да, вы слышите нас, Эмиль? Эмиль, слышно нас?
Нет, видимо, нет, да? Ну не что, слышно нас.
Попробуем перезвонить. У нас два вопроса еще остается. На следующей неделе мы знаем, что российский президент должен встретиться с Махмудом Аббасом, главой Палестины. Вот хотелось бы услышать в том числе мнение из Израиля, что, собственно, можно вынести, да, или что ждать от этих переговоров, ну... Больше ли перемирия или нет. И все же у меня вот остается вопрос по поводу британцев, что, ну, то есть Эмиль очень подробно рассказал нам об экономических предпосылках, которые способствуют учащению вот этих случаев с атаками, с нападением. Да, снова с нами на прямой связи Эмиль Шлеймович. Эмиль, а британцы-то почему, на ваш взгляд, сейчас признали Хамас террористической группировкой?
Я думаю, что это просто следствие активизировавшихся усилий нашего МИДа. В последнее время очень активно работает МИД по двум направлениям: по нормализации связи с арабскими странами, с одной стороны, в первую очередь, со странами залива, и по нормализации отношений с Европейским Союзом, ну и отколовшись Британии от Европейского Союза. Мне кажется, что это результат вот этих переговоров. Я не вижу как бы каких-то внутренних причин, по которым британцы должны были бы это сделать, потому что, ну, в общем-то, ничего там не менялось, как бы, кроме того, что раньше мы этим занимались, а теперь занялись.
Эмиль, на будущей неделе Путин будет встречаться с Аббасом. Вообще, какова роль России вот в арабо-израильском урегулировании?
На сегодняшний момент, да. Чего ждать, в общем, от встречи?
Роль России традиционно может быть большой в этом урегулировании, потому что Россия в состоянии оказать давление на Газу, и при необходимости на Рамалу. Вопрос заключается в том, как именно Россия смотрит конкретно на Аббаса, который человек уже чрезвычайно пожилой, там скоро ожидается, что все-таки его тот или иной преемник должен будет сменить. Никто не знает, что это за преемник, потому что Аббас его не называет. Я думаю, что речь скорее будет идти в первую очередь о деньгах, о, может быть, поставках вакцины, потому что там также бушует эпидемия, как в других странах. Но окажет ли прямое влияние Россия, не уверен, потому что, скажем так, источником эскалации является не Рамала. Источником эскалации являются враги Рамалы. Как бы у Рамалы с Израилем как раз налажено очень крепкое взаимодействие в вопросах безопасности. Их структуры безопасности отлавливают террористов ХАМАС с не меньшей активностью, чем этим занимаются израильские службы. Поэтому какое-то дополнительное влияние на Аббаса, наверное, и нет нужды оказывать.
Влияние на ХАМАС у России разве нет?
Влияние на ХАМАС у России наверняка есть. Об этом показывает хотя бы то, что периодически делегация ХАМАСа приезжает в Москву и открыто встречается, там бывает принимаемо и рукопожатно в российском МИДе. Но это не вопрос, обсуждаемый с Аббасом, это вопрос, который должен обсуждаться с ХАМАСом. При желании Россия, несомненно, может надавить на ХАМАС. Вопрос, будет ли такое желание.
Спасибо. Спасибо большое. Эмиль Шлеймович, главный редактор израильского портала «Детали», был с нами на прямой связи из Израиля. После небольшой паузы к следующей новости. Российские экологи обратились к финскому концерну «Фортум» с призывом закрыть АЭС «Лависа». По мнению защитников природы, продление сроков эксплуатации атомной станции представляет серьезную угрозу для окружающей среды.
Да, сразу несколько экологических организаций, среди которых Социально-экологический союз, Друзья Балтики и отделение российское Greenpeace обратились, написали большое такое письмо развернутое, в котором говорят, что АЭС «Лависа» устарела и морально, и физически. Вместо того, чтобы заняться выводом из эксплуатации, собственник АЭС, вот эта финская энергетическая компания «Фортум», мало того, что продолжила эксплуатацию ядерно и радиационно, по мнению экологов, опасных энергоблоков, так еще и несколько раз повышалась тепловая мощность, что привело к повышению нагрузки, назначенной для безопасности элементы конструкции. В общем, призывают отказаться от планов по продлению сроков эксплуатации. А ранее я напомню, что компания, вот этот концерн «Фортум», направила в Министерство труда и экономического развития доклад о влиянии на окружающую среду различных вариантов дальнейших решений по станции. Всего два варианта, как мы понимаем. Закрыть или, соответственно,
модернизировать.
Продлить дальнейшее использование. Ну и министерство в следующем январе даст оценку, соответственно, на его основе компания будет принимать решение. Два слова буквально про АЭС. Два энергоблока с советскими водоводяными реакторами, 440 мегаватт изначально было, но вот потом несколько раз модернизировались, и в 2018 году модернизация привела к тому, что мощность обоих реакторов увеличилась до 531 мегаватта.
С нами на связи сейчас директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но, так сказать, не слишком ли алармистские настроения у экологов и вот эти вот модернизации, которые проводились неоднократно на финской АЭС, позволяют ли нам говорить, что с Лавиисой все в порядке?
Ну, тут, понимаете, все равно проект, который, по которому она строилась, это проект там 70-х годов, вот как и многие, в том числе, и наши станции, ну, сейчас наши станции тоже проходят вывод из эксплуатации. Там, допустим, Ленинградскую атомную станцию уводят, строят там новую, ставят новый энергоблок. Там, Калининскую то же самое делают. То есть у нас, в принципе, сейчас идет работа по выводу эксплуатации вот этих вот водородных реакторов и строительство уже блока более совершенного класса, тоже 3+. То же самое, кстати, в Финляндии. Мы же участвуем в строительстве атомной электростанции, мы строим для них. Поэтому, в принципе, если они ее закроют, то на ее месте придет новая, совершенно безопасная, надежная электростанция.
Но вот сообщается, что более 10% от общего потребления электроэнергии страны производится на Лавиисе. Но между достройкой и завершением работы есть какой-то временной лаг. Насколько он критичен будет для страны?
Ну, я думаю, не критично. Они, собственно, не дефицитны. У них есть резервы, плюс они активные, возобновляемую энергетику развивают, плюс у них есть связи с соседями, с той же самой Норвегией, например. Вот, то есть они входят в общую систему торгов, называется Nord Pool. То есть это все скандинавские страны, они между собой торгуют. Поэтому есть откуда брать энергию. Опять-таки, вывод эксплуатации – это вопрос же не одного года, это некое мероприятие, которое занимает там несколько лет. Поэтому, в принципе, если они, повторюсь, будут выводить из эксплуатации, то как раз к этому времени будет достроена и новая атомная станция. Я вот здесь такой проблемы с в энергетике не вижу. Там, насколько она сейчас безопасна или нет, но тут нужно, чтобы, наверное, реальные специалисты, экологи, они несколько сгущают краски, как правило. Вот, хотя они там говорят о замерах, что повышена радиоактивность вокруг этой станции. Ну, поэтому тут, наверное, должны все-таки технические специалисты это все.
Но министерство.
Да, вот, но министерство будет принимать решение итоговое. То есть.
А вот этот неоднократный разгон мощности этого реактора, это чем чревато? Если сначала 440 мегаватт предполагалось, сейчас уже больше 530.
Нет, ну тут модернизация, она не касается ухудшения параметров. Ну, просто надо понимать, что изначально все-таки проект, он был из другого столетия.
Так а на каком этапе-то, где вот этот цезий-137 условный просачивается? Откуда и куда?
Ну, я не думаю, что это связано непосредственно с той частью, которая модернизируется. Возможно, это какие-то вторичные системы. Вот. И просачивается ли на самом деле цезий, тут тоже большой вопрос.
Но он просто упоминается в обращении экологов.
Да, но как бы прямой связи, если бы они подтвердили прямую связь с этого цезия, с этой атомной станцией, то, наверное, бы там уже не экологи этим вопросом занимались, а уже какие-то государственные органы Финляндии.
Да, химзащита, да, и безопасность.
Поэтому, скорее, это все-таки такие больше показательные выступления для того, чтобы больше для общества.
Сергей Сергеевич, благодарим вас за комментарий. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был на прямой связи с нашей студией. И через небольшую паузу еще у нас есть новость. Количество мигрантов падает, а объем жилья растет. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. И, по его словам, численность мигрантов на московских стройках снизилась в 2 раза по сравнению с уровнем 5-летней давности. И это хороший результат, по мнению мэра.
Верно. Количество мигрантов на строительных площадках, вот тут, наверное, стоит подчеркнуть, города Москвы в рамках городского заказа уменьшилось более чем в 2 раза. Это хороший результат. Действительно, об этом говорит московский мэр. Отвечая на вопрос журналистов о важности привлечения квалифицированных кадров на объекты строительства, по словам Собянина, сокращение потока мигрантов во время пандемии не помешало увеличить объемы строительства жилья в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. То есть иммигрантов стало в два раза меньше, как я понимаю, и объемы увеличились в два раза. Собянин говорит, что в результате программы замещения иммигрантов на стройках начнут трудиться люди с новой квалификацией и заработной платой новой. Наем российских специалистов улучшит организацию труда на стройках, позволит внедрить новые технологии, провести индустриализацию строительства. Ну и в завершении скажу, что в начале этого месяца, нынешнего месяца, вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарев Андрей Бочкарев говорил, что после пандемии в городе осталось 40 из 120 тысяч мигрантов.
То есть одна треть.
От того, что было, но мне кажется, ну, то есть надо узнавать.
Я просто посчитал, поделил. К нашему эфиру. Да, ловко. Без калькулятора. Присоединяется сейчас по телефону к нашему эфиру вице-президент общественной организации «Опора России» и руководитель направления строительства и ЖКХ Евгений Шлеменков. Евгений Иванович, приветствуем.
Здравствуйте.
Но, честно говоря, вот смотрите, значит, вице-мэр говорит, что сократилось со 120 тысяч до 40, да. Это именно те, которые заняты в строительстве, правильно я
понимаю? Конечно.
Но мы все, вот неоднократно мы в наших эфирах слышали, в том числе, кстати, от ваших коллег из «Опоры России» по другим, правда, направлениям, что на самом деле в Москве мигрантов не хватает.
Это в Москве не хватает трудовых мигрантов, не хватает рабочих.
А есть те, кто бездельничает?
Ну, мы с вами можем говорить только о тех, кто работает в стройке, я об этом могу говорить.
И которые официально трудоустроены?
Которые официально трудоустроены в стройке и в ЖКХ. У нас вот две сферы, в которых достаточно много работает мигрантов, и которые в определенной степени влияют на...
А почему, по-вашему, мэр столицы Сергей Собянин называет хорошим результатом сокращение мигрантов на стройках, если они, в принципе, ну...
Работают.
Да, они работают, люди в курсе, как говорится.
Вы понимаете, мы, наверное, должны смотреть на, так сказать, на перспективу. Дело в том, что мы прекрасно знаем проблемы, которые имеют место быть в случае избыточного присутствия мигрантов на территории той или иной страны, того или иного города. Ну вот просто давайте вспомним, как это было в Германии, когда там активно участвовали в строительстве турки. Потом надо было принимать решение о том, как этим людям жить, как им оставаться, как им адаптироваться в этом обществе. Все это сложные вопросы, и они очень протяженные во времени и решаются не так-то быстро и просто.
Евгений Иванович, ну вот когда мэр говорит, что сокращение, значит, не помешало, и в результате программы замещения на стройках начнут трудиться люди с новой квалификацией, а они есть, эти люди с новой квалификацией?
Ну, пока их недостаточно, прямо скажем. Дело в том, что, к сожалению, москвичи не очень-то охотно идут на работы на стройке, особенно на те, которые не требуют очень высокой квалификации. Вот. Это в силу и того, что и заработки там не такие высокие, и условия труда, ну, скажем так, не особо завидные.
А вот скажите, пожалуйста, остановимся на секундочку вот на этом моменте. Разнорабочий сколько сейчас может получать вот на московской стройке?
Ну, достаточно много, если судить с точки зрения, скажем, регионов. Это примерно от 60 до 80, где-то и больше тысяч. Ну,
это по российским меркам очень приличная зарплата.
Очень приличная зарплата.
Да, и это неквалифицированный труд.
Это неквалифицированный труд. Квалифицированный работник на строительстве получает от 100 тысяч.
Угу. Евгений Иванович, а что касается вот этих схем серых, черных и так далее, когда мигрантам недоплачивали, как сейчас с этим обстоят дела? Меняется ли со временем ситуация?
Ну, я за всех отвечать не могу. Наверное, где-то все-таки какие-то маленькие хитрости существуют. Но на сегодняшний день это достаточно сложно, потому что, в принципе, вот законодательство таково, что практически все, кто работает, они официально трудоустроены, они платят налоги, они легальны, Знаете, поэтому особенно хитрить тут сложно.
И вот, возвращаясь вот к квалифицированным, в том числе кадров, которые, которых планирует Москва набирать из России, матушки, из регионов, а существуют какие-то там программы по обучению, повышение там информационной составляющей, чтобы люди...
Общежитие,
в том числе, да, ну то есть инфраструктура.
Существуют, но, к сожалению, недостаточно эти и программы, и места, где можно получить... подготовленных специалистов. Как правило, подготовка специалистов у нас дело самих строительных организаций. Большие компании имеют свои, ну, что-то типа технических училищ и так далее, где они готовят свои кадры. Вот. А вот как раз в малых компаниях, в малом бизнесе там
проблемы. Да, Евгений Иванович, спасибо за комментарий. Евгений Шлеменков, вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления строительства и ЖКХ, был с нами на связи. Эта программа «В первых рядах» подошла на концу. И работали для вас Алексей Тимофеев и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.